Глава 11. Узники. В полицейском участке всех задержанных поместили в пустующую камеру предварительного заключения, в которой были только две скамьи и лампа под потолком. Лоси-полицейские из камеры вышли и дверь заперли. Время от времени, правда, поглядывали внутрь через маленькое зарешеченное окошко в двери. Улис, Константин и Евгений устроились на одной скамье, брат Немрот и гориллы напротив. Наши друзья чувствовали себя в этой компании очень неуютно. Чего не скажешь о сверхобезьянцах. Гориллам, похоже, вообще было все по барабану. Они громко зевали, чесали под рясой грудь и ковырялись в зубах. Видимо, пребывание в полицейском участке было для них делом привычным. Сидящий между ними брат Немрот забросил одну заднюю лапу на другую и в упор разглядывал Улиса, хитро ухмыляясь. Улис не отводил взгляда, хотя это давалось ему нелегко. Он испытывал в душе странное чувство, идущее от древних предков, враждовавших с кошачьими. Именно с тех далеких времен пришло неожиданное понимание, что отворачиваться от взгляда врага нельзя, иначе неизбежно проиграешь. Но улыбаться Улису не хотелось. Происходящее вовсе не казалось ему веселым. Чеканка осталась в склепе, а брат Немрот слышал, что Бенджамин Крот видел Улиса во сне. Кроме того, тот факт, что их загребли в полицию по обвинению в расхищении древних гробниц, прямо из подобной гробницы, уж никак не радовал. Что же до Константина и Евгения, то они окончательно приуныли и смотрели в пол. Им хотелось поговорить с Улисом и найти у него утешение, но не делать же это в присутствии сверхобезьянцев. Между тем брату Немроду надоело играть в гляделки. Он обвел взглядом спутников Улиса и сказал с ехидным смешком.
«Ну надо же! То вы прозревшие музыканты, то археологи, то грабители. Сплошное вранье. Хотя, пожалуй, про грабителей правда».
Евгений поежился, а Константин презрительно фыркнул. Хоть он и боялся барса, желание презрительно фыркнуть оказалось сильнее страха. Брат Немрот вновь уставился на Улиса.
«А вы, как я погляжу, не так-то простые. Приснились этому еноту, говорили с ним про саблезубых и сокровища. Кстати, приснились вы не только ему».
«А кому еще?» — поинтересовался Улис. «Неужели вам?»
«Нет, мне нет».
«И на том спасибо», — еле слышно пробурчал Константин.
«Знаете что?»
— брат Немрот немного наклонился вперед.
«Раз уж мы все равно здесь оказались, так сказать, товарищи по несчастью, предлагаю обменяться информацией. Немного скажу я, потом чуток вы, а?»
«Врет», — усиленно подумали для Улиса Константин и Евгений. Улис мысли друзей не услышал, но и сам решил так же, как они. Тем не менее, он ответил. «Ладно, начинайте». Брат Немрот довольно кивнул и сказал.
«Извольте, я знаю, кому еще вы приснились и говорили про сокровища. Это одна самка. Теперь ваша очередь».
«Хорошо», — согласился Улис. «Это самка рыси. Теперь вы».
«Так нечестно!» — возмутился брат Немрот. «Это моя информация. Это я должен был вам сказать, что она самка рыси, а не вы мне».
Улис пожал плечами. «Информация есть информация. Откуда я знаю, что вам известно, а что нет?»
«Не считается!»
— настаивал барс.
«Давайте другую информацию, а то я больше ничего не скажу».
«Не говорите». Улис снова пожал плечами и перевел равнодушный взгляд на потолок. Константин и Евгений незаметно подмигнули друг другу. Брат Немрот тоже сделал вид, что ему все равно, и тоже уставился в потолок. Но быстро передумал.
«Ладно», — сказал он, — «давайте так и быть продолжим. Но только теперь честно».
«Разумеется», — согласился Улис. «Прошу, ваша очередь».
«Так вот, это не просто самка рыси. Это...» «Очень молодая самка рыси», — заявил барс и хитро усмехнулся.
Теперь вы.
Согласен, — ответил Улисс. У этой молодой самки рыси 4 лапы. Ваша очередь.
Брат Немрод даже раздулся от переполняющей его злости.
Ах, так. Ладно. Вот моя информация. Она сверхобезьянка. Теперь вы.
Улисс неторопливо почесал за ухом и ответил. Ее зовут Анжела.
«Откуда вам это известно?»
— быстро спросил брат Немрод. «Откуда мне это известно?» — удивленно переспросил Улисс. «Это звучит как вопрос, а не как информация».
«Это и есть вопрос!» —
резко сказал Барс. «А зачем вы задаете мне вопрос? Ведь мы же договорились обмениваться информацией, а не вопросами. Нет, я, конечно, не против. Давайте поиграем в вопросы. Тогда теперь моя очередь. Сейчас я только подумаю, что бы у вас такое спросить».
«Не валяйте дурака!»
— грозно прорычал брат Немрод.
«Отвечайте, откуда вам известно, что ее зовут Анжелой?»
«Так вы же сами сказали, что я ей приснился. По-вашему, я мог присниться девушке и не познакомиться с ней?»
«Ладно, вы еще об этом пожалеете», — злобно прошипел брат Немрод,
чем заставил Улисса усмехнуться, а Константина и Евгения задрожать. Кот даже подумал, что лично он уже об этом жалеет, хотя о чем об этом не знал. Внезапно лязгнул замок, и дверь в камеру распахнулась, впустив 3 полицейских с дубинками. Один лось выставил дубинку в сторону брата Немрода и горил, к которым мгновенно вернулся интерес к происходящему. «Вы 3!» — рявкнул полицейский. «Вас освобождают! Идите отсюда!» Брат Немрод кинул победный взгляд на Улисса. Один за другим сверхобезьянцы вышли из камеры. «А с нами что?» — спросил Константин. «Ждите!» — отрезал один из лосей, после чего полицейские покинули камеру, и наши друзья снова оказались взаперти. «Все!» — угрюмо проронил Улисс. «Чеканка для нас потеряна. Никаких сомнений, что брат Немрод сейчас вернется на старое кладбище и заберет ее». «Да...» — грустно согласился Евгений. «А здорово ты этого Немрода с информацией!» — попытался отвлечь Улисса от невеселых мыслей Константин. «А толку?» — не пожелал отвлекаться Улисс. «Да, толку мало», — согласился Константин. «Что это за толк, если снежный барс заберет нашу чеканку?» Улисс вздохнул. «Никакой он не снежный барс».
«То есть как?» — удивились друзья-сокамерники.
«Снежные барсы вымерли. Сколько раз вам говорить?» — устало ответил Улисс. «Не пойму, почему вам пришло в голову именно это невероятное объяснение вместо простого, логичного и правильного?» «Какого же? Брат Немрод — обыкновенный барс. Просто он альбинос». Евгений неопределенно хмыкнул, а Константин присвистнул и хлопнул себя по лбу. «Ну, разумеется!» — воскликнул он. «Какие же мы дубы!» Друзья немного помолчали. Потом Константин спросил Евгения. «Послушай, а здесь не сработает тот прием, с помощью которого мы выбрались из экзекуторской? Ну, когда приходит друг с отмычкой и всех спасает?»
«Не думаю», — пессимистично ответил пингвин. «Все-таки это полицейский участок. Откуда здесь друзьям взяться?»
«Так и в замке графа Бувуина им неоткуда было взяться», — возразил Константин. «Отличный ведь способ, я так думаю. Если однажды сработало, значит, сработает еще, вот увидите».
Послышался скрежет ключа в замке двери. «Ага!» — Константин торжествующе посмотрел на изумленных друзей. Но торжество его было недолгим. Дверь открылась, и за ней оказался лось-полицейский. «Ты!» — он ткнул дубинкой в сторону Константина. «На допрос!»
«На допрос?» — не веря своим ушам, переспросил кот. «Вы ничего не путаете? Может, вы хотели сказать, что я свободен и принести извинения за доставленные неудобства? А сказали «на допрос» просто по привычке?»
«Я тебе сейчас покажу по привычке», — пригрозил лось, поигрывая дубинкой.
«Да я просто... Я тебе сейчас покажу просто... Все, все, уже иду! Я тебе сейчас покажу, уже иду!»
Константин кинул на друзей прощальный взгляд. «Если не вернусь, прошу считать археологом, рок-музыкантом, сверхобезьянцем и кладоискателем», — сказал он. Затем гордо вскинул голову и презрительно бросил лосю. «Веди меня, прислужник темных сил!» Уговаривать полицейского не пришлось. Он вывел Константина из камеры, поддав под зад дубинкой, и повел в кабинет инспектора. кабинете за широким столом сидели Бенджамин Крот и инспектор, оказавшийся немолодым лосем. По другую сторону стола располагался неудобный стул, предназначенный для допрашиваемых. Лось-провожатый усадил на него задержанного и вышел из кабинета. Инспектор включил настольную лампу и направил ее на Константина. Кот прикрыл глаза лапой и сказал: «Вы что, плохо видите? Так во мне ничего интересного нет, не такой уж я и красавец. Хотя бывали кошечки, которые уверяли, будто помолчи», — перебил его инспектор, но лампу отвернул. «А не тот ли ты кот, который на днях стравил двух патрульных с волками Кроликона?»
«Не тот»,
— быстро ответил Константин. Он решил на всякий случай притвориться, что вообще не понимает, о чем идет речь.
«А кто такой Кроликоны?
И кто такие волки? И патрульные? И что такое стравил?» Археолог прокашлялся и сказал инспектору:
«Это не важно. Есть вопросы посерьезней».
Лось согласно кивнул и снова обратился к Константину.
«Ну что, будем признаваться?»
«Конечно, признавайтесь», — разрешил Константин. «А что вы натворили?» Ответа не последовало. Инспектор раскрыл лежащую перед ним папку и сказал:
«Советую не юлить. Обвинения против тебя серьезные, и сотрудничать со следствием в твоих интересах».
«В моих интересах обойтись вообще без следствия», — заметил Константин. «И оказаться дома, в постельке, чего и вам желаю». Инспектор стукнул по столу копытом.
«Вы обвиняетесь в расхищении могил!» — рявкнул он. «Это серьезное преступление!»
«Обвиняюсь?» — удивился Константин.
«С какой стати?»
«А с такой, что вас застукали на месте преступления!»
«Да ну! Разве находиться в склепе — это преступление?»
Инспектор и Крот переглянулись. А Константин, между тем, продолжал: «Вы же не застукали нас выносящими из гробницы ценности.
Значит, никаких доказательств грабежа у вас нет. А прийти в склеп может любой».
«Ночью», — скептически усмехнулся инспектор. «А разве закон запрещает приходить в склеп ночью?» — поинтересовался Константин. «В древний склеп семьи тигров, не имеющих с вами ничего общего?» «Разве закон запрещает приходить в древний склеп семьи тигров, не имеющих с нами ничего общего?»
«С какой целью?»
— скричал инспектор.
«Если не грабить, то зачем?»
«Мало ли», — ответил кот. «Может, мы лунатики?»
«Все трое».
«А почему нет?» «Разве закон запрещает лунатикам собираться потрое и идти ночью в склеп незнакомых им тигров?»
«Я тебе сейчас покажу лунатиков!»
— злобно прошипел инспектор. «Вы не имеете права показывать мне лунатиков», — возмутился Константин. «Это противозаконно. Показывать задержанным лунатиков. Я не виноват, что у вас нет оснований для обвинения. А раз их нету, то и не говорите, что я обвиняюсь. Говорите, что подозреваюсь». Инспектор наклонился вперед. «Слушай», — сказал он уже спокойней, — «откуда ты в этом разбираешься, а?»
«У меня дядя адвокат», — гордо ответил Константин.
«Кстати, могу я ему позвонить?»
«Нет»,
— отрезал инспектор. Он взял верхний документ из папки.
«Два года назад была разграблена гробница древнего правителя шакалов Черепарта VII. Очевидцы утверждают, что среди бандитов был и кот».
«Но», — ехидно прищурился Крот, — «что ты на это скажешь?»
«Плохо»,
— сказал на это Константин. «Мне неприятно думать, что в таком неблагородном деле замешаны мои сородичи. Меня это просто убивает».
«Угу. А ты, конечно же, ни при чем»,
— скептически усмехнулся Крот.
«Конечно». «Тогда скажи-ка, голубчик, где ты находился в ночь с 10 на 11 апреля 2 года назад?»
— спросил инспектор. Константин изумленно выпучил глаза.
«Вы шутите?» — возмутился он. «По-вашему, это возможно помнить?»
«Ага», — обрадовался инспектор. «У тебя нет алиби».
«Это у вас улик нет», — парировал Константин.
«Будут улики, будут», — заверил его Крот. «Не так ли, инспектор?»
«Обязательно будут», — ответил лось. «И не таких раскалывали. А пока запишем. Кот Константин сотрудничать со следствием отказался. Ему же хуже».
Он нажал кнопку в столе, и в кабинет вошел полицейский.
«Увести задержанного», — приказал инспектор. «И привести пингвина».
Евгений чувствовал себя в кабинете инспектора гораздо менее уверенно, чем Константин. Дяди адвоката у него не было,
А даже если бы был, ему все равно было бы не по себе под пристальными взглядами инспектора и Бенджамина Крота.
«Что ты делал в склепе?» — резко спросил инспектор.
Евгений вжал голову в плечи.
«Лично я?»
— робко уточнил он.
«Да, лично ты. Честно признавайся».
«Лично я в склепе боялся», —
честно признался пингвин.
«И дрожал. Мне все время казалось, что скелеты вот-вот встанут из гробов и спросят, что я делаю в склепе, прям как вы сейчас».
«Так», — с угрозой в голосе произнес инспектор, — «значит, и ты туда же. Дурачка из себя строишь».
«Отпираться бесполезно», — добавил Крот. «Нам прекрасно известно, что ты расхититель гробниц со стажем».
«Каким стажем?» — пролепетал Евгений.
«Вот».
Крот помахал перед его носом бумагой, вынутой из уже знакомой нам папки.
«Ограбление мавзолея Шерамыра, властителя древних куниц».
«Это не я».
«Ах, не ты. А как ты объяснишь, что среди грабителей был замечен орел?»
«Как объясню?» — переспросил дрожащий Евгений. «Ну, видимо, тем, что среди грабителей был орел».
«Не отпирайся! Это был ты!»
Указательный палец Крота взметнулся в сторону Евгения.
«Я? При чем тут я?»
«Орел, птица!» — объяснил Крот.
«Спасибо, конечно, я польщен», — сказал Евгений. «Но орел — другая птица. Я пингвин. Мы, пингвины, на орлов не похожи. Даже в родстве не состоим».
«Да, действительно, орел — это слишком», — согласился Крот и задумался. «Но о пингвине здесь ни слова. Признавайся, где ты находился во время ограбления? На стреме стоял, да?»
«Я не помню, где я был во время ограбления», — промямлил Евгений.
«Ага!» — обрадовался Крот. «Значит, ты признаешь, что участвовал в ограблении. Инспектор, запишите, пингвин Евгений сознался в соучастии в ограблении мавзолея Ширамыра 60 лет назад».
«Как 60 лет назад?» — поразился Евгений. «Да меня еще на свете не было».
«Ну надо же! Все продумали разбойники!» — возмущенно сказал Крот инспектору.
«Да что я продумал?» — вскричал Евгений.
«Все!» — ответил Крот. «Теперь понятно. Ты совершил это ужасное преступление в прошлой жизни, когда был орлом. Что, полагал, не придется отвечать за свои злодеяния? Думал, переродился, и все забыли? Не выйдет! Надо отвечать за свои преступления, в какие жизни они бы не были совершены. Наказание всегда настигнет преступника».
Инспектор почесал за рогом и сказал разбушевавшемуся Кроту: «Мне очень жаль, но на преступления, совершенные в прошлых жизнях, закон пока не распространяется. Нам нужно, чтобы злодейство было совершено в этой жизни».
«Я не собираюсь совершать злодейство в этой жизни», — возмутился Евгений. «Вам нужно, вы и совершайте».
«А ты за нас не беспокойся», — заявил ему Крот. «Ты за себя беспокойся».
«Я за себя беспокоюсь», — заметил Евгений. «И очень сильно».
«Ладно», — устало сказал инспектор Кроту. «Признается, куда денется. И не таких обламывали. А пока запишем. Пингвин Евгений сотрудничать со следствием отказался. Сам же потом рад не будет». Инспектор вызвал охранника и велел увести задержанного пингвина и привести лиса. Улис выглядел спокойным и уверенным в себе. Он совершенно точно знал, что расхитителем могил не являлся, а раз совесть чиста, то и волноваться не с чего. «Ну что, будем сознаваться?» — без всякой надежды на успех спросил инспектор. «Да, я сознаюсь», — сказал Улис.
«Так-так»,
— оживился инспектор. «Я сознаюсь в том, что не сделал ничего предосудительного», — заявил Улис.
«Эх», — лось сокрушенно покачал головой. «А так хорошо начали. Я уже, можно сказать, обрадовался. Ну что вам стоит признаться? Сэкономим кучу сил и времени, спокойно пойдем спать. Сами подумайте, грабить могилы — это же очень плохо. Вы только представьте, как мало у мертвецов радости в жизни, в смерти. Как они привязаны к этим своим драгоценным безделушкам. Поставьте, уложите себя на их место».
«Ни я, ни мои друзья могил не грабим», — твердо сказал Улис.
Инспектор огорченно вздохнул.
«Вас застукали в склепе уйсуров»,
— уныло напомнил он. «Не только нас», — заметил Улис. «Еще и трех сверхобезьянцев. Но их вы почему-то отпустили».
«Они невиновны», — сказал Лось.
«Тогда и мы невиновны, потому что условия, при которых задержали нас и их, совершенно одинаковы».
«Нет, не одинаковы», — возразил инспектор. «Известный специалист и эксперт Бенджамин Крот уже знает вас как грабителей».
«Это личные фантазии известного специалиста и эксперта Бенджамина Крота», — сказал Улис. «Никаких доказательств у него нет». Археолог повернулся к Лосю.
«Уважаемый инспектор, позвольте мне поговорить с задержанным наедине. Мне кажется, мы сможем прийти к решению, которое всех устроит. Я поговорю с ним как ученый с ученым, ведь он тоже археолог».
«Не положено», — возразил инспектор. «Что это за допрос без полиции? И потом меня это обижает».
«Это не займет много времени», — заверил его Крот. «А результат устроит всех, вот увидите. Вы не только не обидитесь, но будете весьма довольны».
Лось снова почесал за рогами. Вид у него пока что был далек от довольного.
«Ладно», — согласился он, — «попробуйте. Но мне это не нравится».
«Спасибо, господин инспектор», — обрадовался Крот.
Лось, что-то бурча себе под нос, вышел из кабинета. Бенджамин Крот наклонился к Улису и заговорщически сказал.
«Послушайте, давайте договоримся. Вы мне рассказываете, что вы уже обнаружили в поисках карты саблезубых, а я заявляю, что ошибся, и вы невиновны».
«Мы действительно невиновны», — ответил Улис. «И подобное предложение не делает вам чести».
«А что делает?»
— поинтересовался Крот. «Не знаю, что-нибудь другое».
«Зря вы так», — укоризненно произнес археолог. «Но сами посудите, зачем вам сидеть в участке? Ведь пока вы здесь, никакой карты вы точно не найдете».
«Это я в вашем сне наболтал про карту?» — спросил Улис.
«Да», — подтвердил Крот.
«Ужасно», — помрачнел Улис. «И как это меня угораздило?»
«Да ладно вам! У меня же к сокровищам саблезубых чисто научный интерес».
«Неужели?»
«Разумеется. А зачем же еще ученому богатство?»
«Чтобы быть богатым», — предположил Улис. Бенджамин Крот скорчил обиженную морду.
«Ваше подозрение оскорбительно».
«Просто я вам не верю. Вы упрямо твердите, что я и мои друзья — расхитители гробниц, а это ложь. С какой стати я должен верить зверю, который лжет?»
«А вы наглец. Так уверенно заявляете, что не грабили могилы, что кто-нибудь более наивный, чем я, и поверил бы».
«Послушайте», — твердо сказал Улис, — «на сговор я с вами не пойду. Вы загнали меня в ловушку и пытаетесь это использовать. Мне такое поведение противно. Если бы вы просто связались со мной и честно предложили обмен информацией или сотрудничество, я бы подумал. А так даже обсуждать ничего не намерен».
«Не смейте говорить, что я нечестен!» — вскричал Крот. «Я, знаете, как честен! Да вам и не снилась такая честность! Это же надо — выслушивать нотации от разбойника!»
В дверь просунулась голова инспектора и поинтересовалась. «Что-то не так?»
«Все не так», — раздраженно ответил Крот. «Можете записать, что Лис Улис со следствием сотрудничать отказался, и что это было самой серьезной ошибкой в его жизни. А мне надоело. Я спать хочу».
«Понятно. Так я и думал»,
— кивнула голова инспектора и крикнула кому-то за дверью. «Увести задержанного!» Так Улис с друзьями снова оказались в камере.
«Я им ничего не сказал», — гордо заявил Евгений.
«Молодец», — сказал Улис.
«Не знаю, как вы,
а я посплю», —
заметил Константин. «Все равно больше ничего сделать нельзя». «Самое разумное решение», — согласился Улис. «Давайте поспим. Хотя удобно не будет».
«Да ладно», — махнул лапой кот. «Мы не гордые».
С этими словами он калачиком свернулся на скамье и тут же заснул. Евгений кинул на приятеля завистливый взгляд и вздохнул. Ему казалось, что сам он уснуть не сможет. Но попытаться надо. Пингвин вжал голову в плечи, обхватил себя крыльями и закрыл глаза.
В голову пришла мысль, что ему же с утра нужно идти на работу в библиотеку, а он в тюрьме. Почему-то от этого ему стало смешно, и он даже хихикнул. Представил себе, как звонит директору из кабинета инспектора и говорит хриплым голосом.
«Слышь, я сегодня того не приду, завтра тоже, еще лет 5 строгого режима. Ну ты что, не понял? Замели меня на нары. За мелкие кражи в особо крупных размерах».
А вот и директор шок будет. Да, ради такого дела и правда можно в тюрьме посидеть. Ну, не 5 лет, конечно, но часок-другой можно. Евгений увидел себя в полосатой робе, снова хихикнул и заснул. Улис вытянулся на скамейке напротив и постарался расслабиться, применив специальную технику, о которой он когда-то читал в статье под названием «Техника расслабления на жесткой неудобной скамье». По этой системе надо было представить себя пластилиновым лисом, тогда придет расслабление. Но представить себя пластилиновым Улис не смог, потому что уснул. Константину как раз снилось, что он гуляет по замку графа Бабуина в обществе двух симпатичных, безостановочно хихикающих кошечек в разноцветных рясах, когда его чуткое кошачье ухо уловило посторонний шум, доносящийся с другой стороны сна. Он открыл глаза и прислушался. Звуки раздавались из-за двери. Константин сел и толкнул Евгения. Пингвин от испуга подпрыгнул и ошалелым взглядом посмотрел на друга. «А?» — поинтересовался он. «Слышишь странные звуки?» — спросил Константин. «Нет», — ответил Евгений. «Ну как же такие? Шу-шу-шу». «О, теперь слышу», — сказал Евгений. «Вот», — веско произнес кот. «А теперь снова не слышу». «Как так?» — удивился Константин. «Шу-шу-шу». «О, опять слышу! Так это же ты их издаешь!» «Да нет!» — раздраженно прошептал Константин. «Это кто-то за дверью шушукается. У меня такое чувство, что сюда сейчас войдут. Надо разбудить Улиса». «Не надо!» — раздался голос Лиса. «Я не сплю. И тоже слышу шушуканье. Мне кажется, наше заточение окончено». «Мне тоже так кажется», — сказал Константин. «Почему?» — удивился Евгений. «Интуиция и немного логики», — ответил Улис. «А у меня интуиция и отличный слух», — добавил Константин. «Сейчас кто-то сказал кому-то, увы, придется их отпустить. Поэтому я догадался, что нас сейчас отпустят». Дверь в камеру с лязгом отворилась. За ней оказались 2 мрачных лося-полицейских. «Выходите», — безрадостно велел один из них. «Приказано всех вас отвести к начальству». Бенджамина Крота в кабинете инспектора уже не было. Сам инспектор встретил задержанных с задумчивым выражением морды и красными от недосыпа глазами. «Вы свободны», — сообщил он без единой эмоции. Константин и Евгений недоуменно переглянулись, зато Улис не выказал ни малейших признаков удивления.
«Да, свободны», — подтвердил инспектор. «Пока. Все равно еще попадетесь, я уверен».
«Но почему нас отпускают?» — спросил Константин.
«Хочешь остаться и поговорить об этом?» — предложил инспектор.
«Нет».
«Тогда выметайся отсюда, все выметайтесь!»
Выйдя наружу, Константин поежился и с наслаждением вдохнул свежий предутренний воздух.
«Эх!» — сказал он довольно. «Выспаться не удалось, но я не жалуюсь. Что теперь, шеф, по домам?»
«Да», — ответил Улис. «Но подождем минутку. Если мои логические заключения верны, то за нами сейчас приедут». Константин и Евгений удивленно посмотрели на Улиса, а затем перевели взгляд на медленно приближающийся к ним автомобиль. Машина подъехала, остановилась, и друзья ее узнали.
«Марио!» — издали они радостный возглас.
«Залезайте!»
Раздался из автомобиля приветливый голос коалы-шпиона. Дважды предлагать не пришлось. Улис уселся на переднее сиденье, а Константин с Евгением пристроились сзади. Марио нажал на газ, и машина с готовностью тронулась с места.
«Ты больше не таксист?» — поинтересовался Евгений.
«Нет».
«А кто?»
«Шпион», — ответил шпион.
«А разве так можно?»
«Можно. Я же сейчас не слежу за вами, а просто везу по домам».
«А-а-а», — произнес Евгений, хотя и не был уверен, что до конца понял мысли соглядатая.
«Как ты догадался, что мы сейчас выйдем?» — спросил Константин.
«Я не догадывался, я знал»,
— с усмешкой ответил Марио.
«Как это?» — удивился кот.
«Друзья», — произнес Улисс. «Думаю, не ошибусь, если скажу, что именно Марио вызволил нас из заточения».
«Ну, не совсем так», — смутился Куала. «То есть я, конечно, тоже кое-что сделал, но основная заслуга принадлежит Кроликоне».
Константин застонал. «Число моих долгов этому бандитскому зайчишке растет», — проворчал он. «Не скажу, что меня это радует. Хоть возвращайся в полицию и просись обратно в тюрьму».
«А почему Кроликоне?» — удивился Евгений.
«Ему же вовсе не выгодно, чтобы вы сидели в полиции вместо того, чтобы искать карту», — ответил Марио. «Тем более, когда у вас еще и конкуренты завелись. Я сообщил ему, что вас замели, а он договорился с инспектором, чтобы вас отпустили на поруки. Ну и, разумеется, отблагодарил инспектора денежкой. Как без этого?»
«Так я и думал», — кивнул Улисс. «Логика подсказывала, что именно так и произойдет». «Жаль мне, она этого не подсказала», — скривился Константин.
«Тогда бы я как-нибудь выкрутился. Например, признался бы, что ограбил сотню-другую могил, и тогда никакому Кроликоне до меня бы не добраться со своей дурацкой свободой».
«А я рад», — вставил Евгений. «Мне в камере не понравилось. Мы птицы создания свободолюбивые. Кстати, Марио, оказывается, брат Немрод — альбинос».
«Вот как?» — заинтересовался шпион.
«Да», — вздохнул Улисс, — «только брата Немрода давно отпустили. Он наверняка вернулся на старое кладбище и забрал себе нашу находку».
«Ах, да!»
— подчеркнуто небрежно бросил Марио.
«Чуть не забыл. Улисс, открой бардачок и вытащи сюрприз».
«Сюрприз?» — удивился Улисс, засовывая лапу в бардачок и выуживая из него какой-то плоский предмет, завернутый в ветхое тряпье.
«Ага! Подарок, — сказал Марио. — Разверни».
Улисс послушно развернул и охнул.
«Это же чеканка из склепа Уйсуров. Откуда она у тебя, Марио?»
«Так я же видел, как вас и сверхобезьянцев увели полицейские».
«Да, ну как ты догадался, что нам нужна именно эта чеканка?»
«А я и не догадывался, — усмехнулся Марио. «Зачем догадываться, когда речь идет об элементарном сборе информации? Мне сообщил о чеканке милейший призрак по имени Волк Самуэль. И, кстати, недорого взял».
«Вот это да!» — воскликнул Константин. «Мы все-таки оставили брата Немрода с носом!»
Все сидящие в автомобиле радостно рассмеялись.
«Друзья!» — объявил Улисс. «Это был долгий и тяжелый день. Я рад сообщить, что он закончился победой. Судьба на нашей стороне».
«Ой, шеф, можно хоть сейчас не про судьбу?» — взмолился Константин, и все снова рассмеялись.
«Сейчас только спать», — сказал Улисс. «Мы все молодцы. А завтра вечером собираемся у меня».
«Да здравствуют несчастные!» — вскричал Константин.
«Да здравствуют!» — подхватили Улисс, Евгений и даже Марио.
Из дневника Евгения. «Что это был за день? Самый безумный день моей жизни! А также в жизни Улисса, Константина, Берты, Марио, брата Немрода, Волка Самуэля, Анжелы Витраж, Бенджамина, так называемого крота, инспектора и сверхобезьяна. Сначала я взял нам в помощники Марио, который оказался отличным шпионом и таксистом. Еще у Марио есть набор отмычек, и уже одно это обстоятельство говорит в его пользу. Улисс и Константин сначала не полюбили Марио, а потом полюбили. Но это все не важно, потому что потом произошли такие события. Такие события! Ужас охватывает при воспоминании. Брат Немрод, который снежный барс, оказался альбиносом и давным-давно вымер. А в замке графа Бабуина все готовятся к сверхобезьяну, но, похоже, еще не готовы. Зато готовы к нам. Экзекуторская у них серьезная. К счастью, Марио и Константин недолго там пробыли, я их спас. Самка Рыси спала за стеной, и ей снился сверх Улисс. Брату Немроду мы, похоже, не понравились.
Он нам тоже. Шиш ему, а не карта саблезубых. Да, шиш! После того, как я сегодня отсидел в тюрьме несколько лет, такие слова могу говорить сколько угодно. Шиш! Под замком графа Бабуина 800 ярусов и брат Бенедикт. Так и выбрались. Старое кладбище, не очень приятное место, шумное, суетливое, но склеп у Иссуров жуткий, потому что там брат Немрод. Зомби забавные, топали туда-сюда. Волк Самуэль очень хороший гид, но плохой провожатый. А Бенджамин Крот, оказывается, служит в полиции, ему принадлежит кабинет инспектора. В камере было неприятно, но недолго. Я сообщил Кроликону, что мы в полиции, он был вне себя, и нас отпустили. Чеканка наша. Брату Немроду шиш. Шиш! Все. Может, я что-то упустил?
Потом, потом. Как же я хочу спать. Барбара еще пожалеет. Как я хочу спать. Ужас какой-то. Просто кошмар, как я хочу спать.